Здравствуйте, дорогие телезрители, в эфире программа «Слово». Сегодня мы продолжим разбирать заповеди блаженства. В седьмой заповеди Господь говорит: «Блаженны миротворцы, ибо они сынами Божьими нарекутся». Какие ассоциации у современного человека вызывает слово «миротворец»? Для большинства из нас это человек в камуфляже, каске и с автоматом наперевес. Но ведь явно в Евангелии сказано не о современных вооруженных миротворцах. Тогда о ком? Кто эти миротворцы, которых можно назвать сынами Божьими? Об этом мы поговорим с доктором богословия, проректором по учебной работе Санкт-Петербургской духовной академии, протоиереем Владимиром Хулапом. Здравствуйте, отец Владимир.
Здравствуйте.
О каком мире здесь идет речь?
Мир в библейском понимании, еврейское слово «шалом» или греческое «ирине», означает состояние примиренности человека с Богом, со всеми окружающими и с самим собой. Тем самым мир – это некий идеал, к которому стремится человек и в котором он обретает вот это счастье и блаженство, о которых говорят все заповеди. И действительно, если мы посмотрим на нашу жизнь, мы увидим, что она полна конфликтов. Конфликтов на уровне семьи, конфликтов на работе, конфликтов в очередях магазинов и так далее. И многие люди, они привыкли к тому, что состояние конфликта – это нормальное состояние их жизни. Они некомфортно себя чувствуют, когда не нужно с кем-то воевать, не нужно с кем-то конфликтовать и так далее. И поэтому даже на подсознательном уровне многие из нас стремятся к конфликту как к простому способу самоутвердиться. Самоутвердиться за счет других, за счет более слабых, за счет подчиненных, за счет тех, кто не могут дать ответа или сдачи и так далее. Но это неправильный путь. Это путь самоутверждения слабого человека. Человека, который так и не раскрылся в полноту вот этой человеческой сущности, так и не достиг полноты счастья или блаженства, о котором говорит нам Христос. Мир же, который провозглашает Христос, это мир, приходящий от Бога. Вот этот божественный шалом, он сопровождает ветхозаветного верующего на протяжении всей истории. Новозаветная история рождения Христа начинается с ангельского словословия «Слава вышних Богу и на земле мир, в человецах благоволение». То есть земле благовествуется вот это новое качество. Если мы посмотрим на православное богослужение, то начинающая каждую службу ектенья, то есть протяжное моление, она так и называется «мирная ектенья». «Миром» или «в мире Господу помолимся», призывает диакон всех молящихся, поскольку вот этот мир – он и является предпосылкой настоящей молитвы. Или в следующем прошении говорится о том, что о свышнем мире, о мире, который сходит свыше, о мире, который является не просто результатом наших человеческих договоренностей, временного прекращения конфликта и так далее. Но речь идет о том, что дает нам Бог. И от человека зависит, принимает он этот божественный мир или нет. И поэтому первая ступень и самое важное для обретения мира в душе – это обретение мира с Богом. Если есть этот мир, если есть понимание того, что Бог, несмотря на все мои проблемы, несмотря на все мои слабости, грехи и несовершенства, любит меня, если человек осознал эту мысль, то, соответственно, этот божественный мир, он приносит в душу совершенно новое качество. И этот мир начинает изливаться из человека и на других людей, на ближних. И тогда он понимает, что ни один самый хороший, в кавычках, или приятный конфликт, а нередко мы эти конфликты проигрываем в голове, мы создаем какие-то такие внутренние диалоги, когда мы во сне или наяву пытаемся сказать людям то, что мы о них думаем, самоутвердиться, проигрываем что-то прошлое или какие-то сценки из будущего, что все это ерунда. Большинство из этих конфликтов, в которые мы сейчас вкладываем свою силу и душу, через 5 или 10 лет мы о них даже не вспомним. Но эти конфликты оставят незаметные, может быть, но раны на нашем сердце. Эти раны могут кровоточить, даже если мы этого не осознаем. Поэтому человек на следующей ступени, он понимает, что передать божественный мир другим – это и есть его предназначение жизни. Что жить в мире – пусть даже и несовершенным, пусть даже и не идеальным, но, по крайней мере, стремиться к этому миру – это и есть путь к истинному «я», к тому, чтобы стать настоящим человеком в отношениях с окружающими людьми. Если человек достигает этого мира с Богом и достигает этого мира с ближним, то он приходит и к миру с самим собой. То есть он примиряется с тем, где он сейчас находится, в каких жизненных обстоятельствах. Он не ищет счастья или блаженства в качестве некоего движения к обладанию чем-то или к проживанию в каком-то конкретном городе, имея обладанием определенной маркой машины или каким-то гаджетом и так далее. Человек доволен тем, что у него есть, поскольку у него в душе есть этот мир. И тогда то, что человек имеет, становится поводом для благодарения. А благодарение Богу, благодарение ближним – это и есть состояние мира, которое выражается в словах.
Отец Владимир, а как христианство относится к войне и миротворчеству?
Христос приносит на землю мир, Бог призывает к миру, но, тем не менее, мы живем в обществе, мы живем на планете Земля, которая подвержена греху, греху первородному и греху человеческому. В Русской Православной Церкви есть такой документ «Основы социальной концепции», принятый Архиерейским собором 2000 года. В нем однозначно говорится, война – это зло, поскольку война, ее источник – это ненависть. Братоубийственная ненависть – это то, что является ненормальным в межчеловеческих отношениях. Война, она всегда тем или иным образом связана с убийством других людей, она всегда связана в той или иной мере с нанесением увечья другим людям, с разрушением семей, с гибелью гражданского населения и так далее. Поэтому война является злом и в этом отношении. Но это некий идеал. С другой стороны, есть реальность. И поэтому тот же документ «Основы социальной концепции» разделяет войны на агрессивные и оборонительные. Агрессивная война, целью которой является военный захват ценой многих человеческих жизней, какой-то другой территории, попрание справедливости и так далее. Конечно, такая война никоим образом одобрена быть не может. Но, с другой стороны, бывают ситуации, и мы из истории нашей страны видим таких примеров очень много, когда на нас кто-то нападает, когда христиане, которые живут в той или иной стране, к сожалению, не видят никакого другого выхода, если не помогла ни политика, никакие переговоры и так далее, кроме как взять в руки оружие и защитить своих жен, детей, матерей, защитить всех тех, кто не может защитить себя сам. И при этом христиане, говоря о вот такой справедливой войне или оборонительной войне, которая как раз служит защите жизни, защите тех, кто являются самыми незащищенными, служит защите и восстановлению справедливости, указывают на слова Христа о том, что нет большей любви, чем положить душу свою, то есть свою жизнь, за други своя, за своих друзей, за своих близких людей. Поэтому воинское служение для церкви и вот в таком измерении является высшим измерением любви, да, высшим служением любви, когда человек отдает то, что он просто на природном уровне не хочет отдавать, свою жизнь, то есть вот свое бытие, свое счастье на этой земле, он бросает все, он идет в нечеловеческие, в тяжелые условия войны, но не для того, чтобы получить какой-то клочок земли или какой-то трофей, а для того, чтобы жила его страна, чтобы жили его близкие люди, и поэтому такое служение, оно церковью действительно поддерживается и благословляется. Мы видим, что священники принимают активное участие в духовном окормлении и сейчас, и воинских частей, и заключаются различные договоренности между Русской Православной Церковью, Министерством обороны, различными подразделениями. Вводится институт даже войсковых священников, то есть тех, кто оказывает духовную поддержку нашим солдатам и во время военных действий, и в мирное время, поскольку действительно церковь понимает, война – это не некая кризисная ситуация. Это ситуация, когда у человека рушатся все его привычные ориентиры, когда он вырван из обычных условий существования, и перед ним особо остро встают вопросы о том, в чем смысл моей жизни, что будет со мной, если я умру сегодня или завтра, зачем я жил все эти годы, как мне жить сейчас, кому мне обратиться с молитвой, как сделать так, чтобы Бог услышал мои молитвы и так далее. И поэтому церковь, она пастырски сопровождает этих воинов, благословляя их ратный подвиг, но вместе с тем напоминая, что человек всегда должен оставаться человеком. И даже если он находится вот в этой кровавой бойне и мясорубке, он должен помнить о том, что и его враг – это тоже человек. И поэтому вот этот нравственный базис, это нравственный императив, это любовь к ближнему, в том числе и во время войны, она ни в коем образом не должна исчезнуть из сердца, в том числе и воина.
А что значит быть сыном или дочерью Божьими?
Ну, нередко мы слышим, когда взрослые смотрят на ребенка и говорят, ой, как ты похож на маму или на папу. Да, вот то же самое, личико, глазки, ушки и так далее. И поэтому, когда мы говорим о том, что христианин является сыном или дочерью Божьей, мы говорим о том, что, глядя на него, люди должны увидеть Бога. В действиях этого человека, в его поступках, в том, как он себя ведет, о чем он говорит, как он действует, они могут и должны увидеть его небесного Отца. Поскольку отец и сын, отец и дочь, они во многом идентичны друг другу. Они не равны, но между ними существует внутренняя глубинная духовная связь. Все, что принадлежит отцу, все принадлежит и сыну. Все то, что отец во время воспитания сына смог в него вложить, все это проявляется в жизни ребенка после того, как он становится совершеннолетним. Но вместе с тем, Сын Божий – это и некий титул в Ветхом Завете, это некое поставление на особое служение. Ведь в этой заповеди и говорится о том, что они будут, эти люди будут названы сынами Божьими. Да? То есть они пока, может быть, и не являются таковыми по своей природе. Пока они грешники, пока они несут в мир конфликты, а не мир. И поэтому они детьми Божьими не могут быть названы по определению. Но вместе с тем, когда происходит вот это изменение внутри человеческого сердца, когда человек осознает вот эту сладость и красоту божественного мира, и что-то в его жизни начинает меняться, этот человек поставляется на новое служение. Из области тьмы, греха, конфликта он поставляется в зону, вот в эту область мира, света и радости, в зону сынов и дочерей Божьих. И вместе с тем, если человек воспринимает себя как сын Божий, как дочь Божья, аналогичным образом он должен воспринимать и всех остальных людей. Тогда все остальные люди для него в буквальном смысле слова являются братьями и сестрами. Потому что отец у них биологический может быть и разный, но отец духовный у них один и тот же. Это Бог, который дает мир в их сердце. И поэтому относиться к дальнему, ближнему, к знакомому, незнакомому, как к своему брату и как к своей сестре, это означает признать отцовство Бога, признать то, что Бог является моим отцом, а я по его любви, а не по моим каким-то заслугам, являюсь его сыном. И вот распространить эту радость, поделиться ей другим, по отношению к другим людям, значит увеличить количество вот этой семьи Божьей.
Спасибо, отец Владимир. Наша передача, к сожалению, подошла к концу. Дорогие телезрители, на сайте slovo.tv.ru вы можете посмотреть все предыдущие выпуски программы «Слово», в которых мы говорили о заповедях блаженства. Спасибо, что были с нами. До новых встреч!